В Москве открывается Всемирная конференция по безопасности дорожного движения. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Елена Поляковская. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс +1, облачно, небольшой снег. В Петербурге плюс +3, облачно и без осадков. Сегодня четверг, 19 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главная тема ближайшего часа. Премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин сегодня встречаются в Ялте. Российские правозащитники обвиняют сотрудников милиции в даче ложных показаний в судах против оппозиционеров. Антифашисты и радикальные националисты в Москве вступили в открытое противостояние. Кульминацией на этой неделе стало убийство в столице антифашиста Ивана Хуторского и последовавший за этим погром в офисе прокремлевского движения «Россия молодая», которое антифашисты обвинили в пропаганде националистической идеологии. Ситуация в этой сфере накаляется на протяжении нескольких последних лет. И чем громче звучат заявления власти о воспитании патриотизма и национальной гордости, тем более регулярно в России происходят убийства, которые общественное мнение объясняет ростом националистических настроений. Считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Мурманске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Максим Байков.
Но, насколько мне известно, те суды, которые состоялись по подобным делам, они вообще-то ни к чему не привели. Мне кажется, что власти попустительствуют подобным вещам, на самом деле.
Расклеиваются всякие листовки, они их не убирают и закрывают глаза. Слишком маленькая проблема, есть более глобальная проблема, как свиной грипп, скажем, чума сейчас на юге России. Там умерло около 80 тысяч голов свиней, и у националистов просто времени нет у власти.
Люди не хотят этим заниматься вопросом, точнее власти. Нет, наверное, таких людей, которые бы серьезно бы занялись этим вопросом. То, что и у нас в Мурманске такое существует, и по всей России, соответственно, тоже. У людей какие-то другие запары у властей. Может быть, как набить карманы, где-то заработать денег побольше, еще что-то. Таким вопросом они занимаются. А на самом деле какие-то другие народы жалко. Там убивают кавказские народы, еще каких-то китайцев, японцев. Просто людей ни за что.
Костолома убили позавчера, да, в Москве у нас?
Да не делают они ничего, что. Как-то это, может, для них и глобальная проблема какая-то, скорее всего. Они не видят в этом что-то плохого, я не знаю.
Я думаю, что им просто все равно, на самом деле. То есть, постоянно по телевизору показывают по какие-то штуки, убийства и так далее, и тому подобное, и ничего не происходит совершенно. Да, в принципе, дело не то, что властям все равно, да и людям, в принципе, тоже все равно. То есть, можно на улице такого-нибудь убить, люди посмеются-то.
Так, на вопрос, считаете ли вы, что российские власти потворствуют радикальным националистам, отвечали мурманчане. Для «Радио Свобода» Максим Байков, Мурманск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Ялте встретятся премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин в рамках заседания Межправительственного Украинско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству. Эта встреча будет предварять саммит глав правительств СНГ, который пройдет 20 ноября в Ливадийском дворце в Крыму. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» на Украине Владимир Вахненко.
Заседание Украинско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству под председательством двух премьеров должно было состояться еще в минувшем месяце в Харькове. Однако в Москве посчитали недопустимым слишком частые контакты Владимира Путина с Юлией Тимошенко как одним из основных кандидатов в президенты Украины, говорит политолог Андрей Ермолаев.
Остались еще в памяти оценки и ожидания несостоявшейся харьковской встречи, которая в Украине подавалась со стороны правительства как возможная прорывная. Эта встреча была отменена по политическим соображениям, чтобы не создавать дополнительных факторов, которые бы позволяли подозревать Москву в поддержке поддержки Тимошенко.
5 лет назад Кремль оказывал весьма активную поддержку в ходе избирательной кампании на Украине баллотирующемуся на пост президента и в этот раз лидеру партии регионов Виктору Януковичу.
Политическая симпатия не подтвердилась, выборы выиграл помаранчевый лидер, и очень долго в российской политике сохранялся вот этот вот болевой афганский синдром утраченного. На нынешних выборах российская политика ведет себя куда аккуратней, и я думаю, что и в ходе встречи премьер-министра Украины и России встреча будет, скорее всего, проходить достаточно сухо и скупо информационно. И хотя в Украине уже сложилась такая недобрая традиция, что каждый раз на переговорах Украины и России, то ли на правительственном, то ли на высшем уровне, украинские политики стараются максимально использовать этот символический капитал России, русский фактор. Но в этот раз мне кажется, что все будет куда скуднее.
О сотрудничестве между двумя странами в области авиастроения и возможности снятия некоторых торговых барьеров будет идти речь на ялтинских переговорах. И хотя украинский премьер утверждает, что в Крыму не будет звучать газовая тема, многие эксперты в этом сомневаются. Накануне Тимошенко выразила уверенность, что Путин не нарушит данное ей летом обещание, и Россия не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа, продолжает Андрей Ермолаев.
Мне странно слышать от Тимошенко и от Путина словесное заверение. Совершенно прав российский президент, который совсем недавно тоже заявил, что дружба дружбой, а договора надо выполнять. Поэтому я думаю, что слова для камеры – это дань моде, общественным ожиданиям, но по факту Россия имеет все юридические права требовать от Украины выполнения обязательств. Скорее всего, здесь заложен политический компонент, и эта карта будет разыграна тогда, когда это выгодно будет России. Если не сейчас, потому что непростая ситуация, Россия очень дорожит сейчас отношениями с европейцами, не желает накануне вот нового зимнего сезона будоражить общественность и декларирует, что все хорошо, но возможно, что при первом невыгодном для России повороте украинской политики эта карта будет разыграна, и Украина будет платить по счетам.
По оценкам президента Виктора Ющенко, Россия может потребовать от Украины за недобор газа в нынешнем году заплатить штраф в размере около 8 миллиардов долларов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 8:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России решает сегодня вопрос о возможности применения смертной казни в стране с начала будущего года. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассмотрен вопрос о первом в истории организации главе Совета ЕС. Сборной России не удалось пробиться в финальную часть чемпионата мира 2010 года по футболу, который пройдет в ЮАР. Курсы валют. Доллар 28 рублей 71 копейка, евро 42 рубля 78 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Проблемы, сопровождающие работу саммита России и Евросоюз в Швеции, обсуждает он с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Федором Шеловым Ковидяевым и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьеза. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вам сегодня предстоит провести свободу в полдень, так сказать, принять информационную эстафету. Ну и поэтому мы сейчас будем говорить об информационной картине дня.
Доброе утро всем нашим слушателям. Уже в 12:00 мы ждем первых новостей из Конституционного суда, который решает сегодня вопрос о возможности применения в России смертной казни. В 1999 году суд запретил применять в стране смертную казнь до тех пор, пока на всей территории России не начнут действовать суды присяжных. С 1 января 2010 года это должно произойти. Суды присяжных заработают в последнем из российских регионов, где их не было, в Чечне, и вопрос снова стал актуальным. Слушания по этому вопросу проходили в Конституционном суде 9 ноября, и во время них представители всех ветвей власти высказались за сохранение моратория на смертную казнь. Вряд ли какое-то иное решение будет принято и сегодня, но оно не решает давнего спора сторонников и противников смертной казни. Многие в России по-прежнему уверены, уверены, что она нужна, и мнение этих людей вы тоже услышите в нашем эфире, а кто-то уверен, что необходимо как можно скорее ратифицировать подписанный Россией протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, первая статья которого гласит, цитата, «Смертная казнь отменяется, никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен».
Ну, кстати, ответ на вопрос, возобновляет ли применение смертной казни в России, Россия в последнее время ищет не только в юридической плоскости, но также, вот как вы уже упомянули, в правозащитно-нравственной и даже в истории. Так вот, интервью с историком последует далее в программе «Время свободы».
За вынесением ожидаемого, но от этого не менее важного решения Конституционного суда следят наши корреспонденты Татьяна Вольская в Петербурге и Марьяна Трачешникова в Москве. Итак, еще раз напомню, первых новостей мы ждем уже в «Свободе» в полдень. Главная международная новость. Сегодня в Брюсселе на специальном саммите ЕС будут утверждены его новые руководители, которые займут должности, предусмотренные вступающим в силу Лиссабонским договором. Впервые в истории будет избран глава Европейского Союза и секретарь Европейского Совета по международным делам. На пост главы ЕС претендует много кандидатов, более 10, в их числе главы правительств Люксембурга, Нидерландов и Бельгии, и более известные нам лица, бывший премьер-министр Великобритании, Финляндии, Бельгии и Испании, Тони Блэр, Пааво Липпанен, Ги Верховстад и Филипп Гонсалес. Кроме этого, экс-президенты Ирландии и Латвии Мэри Робинсон и Вайра Вики Фрейберга. Многие говорят, что, возможно, главой ЕС впервые станет и сразу же станет женщина. Ну, а также один из претендентов – это глава Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Что касается должности секретаря Европейского совета по международным делам, ее еще часто называют министр иностранных дел ЕС, то основным претендентом на нее был глава МИД Великобритании Дэвид Милибенд. Но он отказался от этого поста, и теперь новым фаворитом называют бывшего главу МИДа Италии Массимо Далему. Сами участники саммита не исключают, что согласование кандидатур займет много времени, а в случае, если по каким-то причинам консенсус так и не будет найден, состоится голосование, которое, как предупреждают, может затянуться до ночи. И возвращаясь к российским новостям, вероятно, получит какое-то продолжение сегодня история с нападением на офис прокремлевского молодежного движения «Россия молодая», расположенный на Ладожской улице в Москве. Во вторник около 70 человек разбили в нем окна, закидав здание фаерами и камнями. В офисе в тот момент находилось около 15 активистов РУМОЛа, так сокращенно называют «Россию молодую». Началась драка. При этом нападавшие не скрывали, что относятся к движению антифашистов, а акция – это своего рода предупреждение лидеру прокремлевской молодежи единороссу Максиму Мищенко.
В том числе этот прецедент является поводом для сегодняшнего разговора со слушателями. Считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам?
Да, я чуть-чуть подробнее скажу, почему имя Максима Мищенко здесь фигурирует. Его антифашисты обвиняют в связи с националистическим движением «Русский образ». И именно с этим движением связывают самых известных фигурантов громких дел нападений на правозащитников российских, в том числе дело на нападение Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову. Ну и, возможно, действительно появятся какие-то новости о расследовании убийства, которое произошло в понедельник. И московская тема. Сегодня с 13 до 16 часов в центре Москвы состоится пикет, цель которого – привлечь внимание общественности к судьбе дома Быкова на 2-й Брестской улице и других архитектурных памятников Москвы, ставших жертвами пожаров. Пожар в выдающемся памятнике русского модерна, доходном доме купца Василия Быкова на 2-й Брестской улице, этот дом был построен в 1909 году по проекту архитектора Льва Кекушева, произошел совсем недавно, 16 сентября. И что интересно, произошло это сразу после того, как общественным активистам удалось добиться присвоения дому статуса объекта культурного наследия и предотвратить намечавшуюся реконструкцию, по плану которой от прекрасно сохранившегося, надо сказать, для своего времени дома должен был остаться только фасад. На этой акции будет работать корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
А Марк Крутов, напомню, сегодня проведет «Свободу» в полдень. Встретитесь с ним в нашем эфире. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские правозащитники обвиняют сотрудников милиции в даче ложных показаний в судах против демонстрантов. Основанием для таких утверждений стали процессы последних лет над участниками акций протеста в Москве и других городах. Последнее громкое дело связано с одним из лидеров «Другой России» Эдуардом Лимоновым, который по решению суда сейчас отбывает 10-дневный срок административного ареста. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Эдуард Лимонов был задержан 31 октября этого года на Триумфальной площади во время митинга несогласных. 12 ноября мировой суд приговорил его к 10 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. О том, как проходил этот процесс, рассказала руководитель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
выступает милиционер, который лжет, что человек как будто бы вел себя непотребно там или выражался нецензурно, или по отношению к милиционерам там оказывал сопротивление, или выкрикивал что-то. Хотя тут же в суде присутствуют свидетели, которые говорят, что они при этом были и ничего подобного не было, их судья или выслушивает и не принимает их свидетельство внимания, или просто отказывается выслушивать. И это постоянно. Я утверждаю, что эти милиционеры, которые лгут в суде, получают соответствующие инструкции от своего начальства.
На пресс-конференции в качестве свидетелей выступили очевидцы, видевшие сцену задержания Эдуарда Лимонова, который, по их словам, успел сделать всего несколько шагов на Триумфальной площади, как был схвачен ОМОНом и отправлен в ближайшее отделение милиции. Активистка молодежного правозащитного движения Юлия Башинова в качестве примера привела другой случай, рассказывающий о сфабрикованном уголовном деле против студента Российского университета дружбы народов Севы Остапова. Неформал Остапов был задержан милицией 4 апреля прошлого года у метро «Сокольники».
Вот эта практика лжесвидетельствования милиционеров в суде, она привела к тому, что сейчас уже вполне нормально, когда милиционер лжесвидетельствует в уголовном процессе. Как, например, сейчас это происходит с Всеволодом Остаповым, одним из участников жутких событий прошлогодних в Сокольниках. Всеволод был страшно избит, его пытали электрошоком, а теперь он обвиняемый по делу в нападении на милиционера. Милиционеры свидетельствуют, собственно, совершенно на голубом глазу, что вот этот молодой человек, он нападал на сотрудника милиции, якобы нападал, безусловно, и может получить до 3 лет за это вполне реального срока. Говорить о том, что вот этот молодой человек совершенно избитый, покалеченный и запутанный электротоком мог на кого-то напасть, но это полнейший абсурд, и тем не менее дело против милиционеров развалилось, дело против Севы сейчас находится в суде.
Юлия Башинова, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении документы и публикации в прессе, привела еще несколько фактов милицейского и судебного произвола над демонстрантами. О реакции руководства силовых структур на подобное обвинение правозащитников пока неизвестно. Умей Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Общественные страсти вокруг предстоящего суда над организаторами терактов 11 сентября нарастают в Соединенных Штатах Америки. Новые заявления Ирана по поводу своей ядерной программы вызывают тревогу в администрации Обамы. Эти темы открывают очередной выпуск постоянной рубрики наших американских коллег.
Президент Обама ожидает смертного приговора организатору терактов 11 сентября. Иран ставит Белый дом перед трудным выбором. Американские ученые разоблачают апокалиптические сценарии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама предположил в среду, что один из главных обвиняемых по делу о терактах 11 сентября, скорее всего, будет приговорен к смертной казни. Чуть позже, впрочем, президент оговорился, что он не пытается навязать свое мнение суду. Эта реплика президента прозвучала на фоне многочисленных предупреждений его критиков о том, что решение провести суд над террористами в Нью-Йорке, в федеральном суде, является неразумным и даже опасным актом, рассказывает Ян Рунов.
Министр юстиции Эрик Холдер, выступая в юридическом комитете Сената, так объяснил свое решение. Нападение, совершенное 11 сентября, было одновременно и актом войны, и нарушением нашего федерального уголовного кодекса. Поэтому их дело может рассматриваться как федеральным судом, так и военным трибуналом. Одних я решил предать гражданскому суду, других – военному. Критики администрации опасаются, что в Нью-Йорке процесс отбора присяжных может затянуться надолго, ибо трудно будет в этом городе, потерявшем в результате терактов почти 3000 человек, найти таких, кто мог бы быть эмоционально нейтральным. Суд будет проходить в нескольких минутах ходьбы от места, где стоял Всемирный торговый центр. Многие родственники погибших не согласны с решением администрации. Мой сын был убит, безжалостно убит террористами, которые смогут рассчитывать на снисхождение за то, что они сделали. Если мы признаем, что идет война, пишет политический обозреватель и бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Патрик Бьюкеннон, то почему шейх Халид Мухаммед предстанет перед гражданским судом, а не военным? Почему он сможет пользоваться презумпцией невиновности и всеми конституционными правами гражданина Соединенных Штатов? Готовы ли мы к тому, что суд может признать его невиновным? Если он может быть невиновным, то почему наши солдаты убивают членов Аль-Каиды? Мы должны и им предоставить возможность справедливого суда. По мнению Бьюкеннона, если обвиняемых в терроризме гражданский суд по тем или иным причинам оправдает, это может стоить президенту Обаме его переизбрания на второй срок. Рассказывал Ян Рунов. В среду Иран сделал заявление, которое может подвести черту под попытками Белого дома разрешить проблему иранской ядерной программы путем переговоров с Тегераном. Министр иностранных дел Ирана объявил о том, что его страна не намерена отправлять низкообогащенный уран во Францию и Россию для дальнейшего обогащения. Иными словами, иранцы намерены держать в своих хранилищах более тонны предварительно обработанного урана, которого при дальнейшем обогащении уже достаточно для создания взрывного устройства. Когда около месяца назад иранские власти внезапно согласились с идеей передачи своего урана Франции и России для доведения его до состояния топлива, казалось, ставка президента Обамы на общение с Ираном блестяще оправдала себя. Отказ Ирана от соглашения может не оставить администрации иного выбора, кроме перехода к методам принуждения, которого Барак Обама пытается всеми силами избежать в международных отношениях. Моя собеседница, сотрудница Института международной безопасности в Вашингтоне Жаклин Спайер. Мы знаем, что у иранцев есть досье, где описываются технологии использования радиоактивных материалов в военных целях. Иранцы отказываются обеспечить доступ к своим ученым, которые были заняты подозрительными исследованиями. Иран продолжает обогащать уран, который в будущем может быть доведен до уровня обогащения, пригодного для использования в ядерных зарядах. Это все так. Но при этом на иранских объектах находятся международные эксперты. Идет переговорный процесс, который все-таки помогает найти ответы на некоторые из этих серьезных вопросов. Нынешнее решение Тегерана может подорвать этот процесс. Когда президент Обама пришел в Белый дом, я лично испытывала надежду на то, что мы дадим начало дипломатическому процессу и сумеем договориться хотя бы потому, что это и в иранских интересах. Сейчас эта надежда угасла. Нынешний демарш выглядит как окончательный отказ Ирана от сотрудничества с США и международным сообществом. В таком случае, что дальше?
Это попросту невозможно сказать. Во многом из-за шаткости внутриполитической ситуации в Иране. Вашингтон явно рассматривает варианты введения санкций, односторонних или вкупе с партнерами по Совету Безопасности. Я, впрочем, сомневаюсь, что среди этих вариантов рассматривается военный вариант, поскольку это было бы сейчас наихудшим решением. Таково мнение сотрудницы Института международной безопасности Жаклин Спайер. Многие американские наблюдатели ожидают, что Белый дом будет вынужден объявить о новой стратегии давления на Иран до конца года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Поэты оборотни о новых сборниках Бориса Поплавского и Георгия Валдуева. Интервью с Селиной Хастингс, автором книги «Тайная жизнь Сомерсета Моэма». Последняя роль Гийома Депардье, рассказ режиссера Александра Ярдаческу. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Антифашисты и радикальные националисты в Москве вступили в открытые противостояния. Кульминацией на этой неделе стало убийство в столице антифашиста Ивана Хуторского и последовавший за этим погром в офисе прокремлевского движения «Россия молодая», которое антифашисты обвиняют в пропаганде националистической идеологии. Считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам? Через 5 минут к вашим услугам телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Конституционный суд России решает сегодня вопрос о возможности применения смертной казни в стране с начала будущего года. Суду предстоит разъяснить свое постановление, согласно которому никто не мог быть приговорен к смертной казни, пока по всей стране не начнут действовать суды присяжных. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассмотрен вопрос о первом в истории организации главе Совета ЕС. В списке потенциальных кандидатов на пост так называемого президента Евросоюза свыше десятка человек, в том числе бывший британский премьер Тони Блэр и нынешние главы правительств Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Госдума создала согласительную комиссию по законопроекту о повышении транспортного налога. Совет Федерации отклонил в среду документ, вызвавший массовые протесты автомобилистов. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство Киргизии освободить активистов правозащитного движения Бахрома Хамроева и Зейтулу Рахматалиева. Украина в будущем году собирается увеличить вдвое стоимость транзита российского газа через свою территорию. Об этом заявила в среду премьер-министр страны Юлия Тимошенко, отметив, что данная мера позволит существенно улучшить финансовое положение компании «Нафтогаз Украины». В Кабуле сегодня пройдет церемония инаугурации президента Афганистана Хамида Карзая, переизбранного на второй срок. Карзай принесет присягу в качестве главы государства в присутствии около 300 иностранных гостей, включая госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента Пакистана Асифа Али Зардари. Американская тюрьма на военной базе Гуантанамо на Кубе не может быть закрыта в намеченный срок 22 января, сообщил президент США Барак Обама. Это был краткий обзор новостей.
О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс +1 облачно и осадки. В Петербурге плюс +3 облачно и без осадков. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И теперь мы обращаемся к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Антифашисты и радикальные националисты в Москве, очевидно, вступили в открытое противостояние. Молодежное прокремлевское движение «Россия молодая» заявило о нападении на свой офис со стороны антифашистов. Антифашисты же не скрывают, что именно они устроили эту акцию. И это пока что не нападение, а предупреждение лидеру РУМОЛа, депутату Максиму Мищенко. По мнению антифашистов, именно он является покровителем националистического движения «Русский образ» в Государственной Думе. Нападение также связано с убийством антифашиста Ивана Хуторского, которое произошло в этот понедельник. В пресс-службе РУМОЛа эти обвинения отрицают. Все доводы приведет в своем материале корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
Около 70 человек во вторник вечером напали на офис «России молодой», который расположен на Ладожской улице в Москве. Молодые люди разбили окна, закидали здание фаерами и камнями. В офисе в тот момент находилось около 15 активистов РУМОЛа. Началась драка. При этом нападавшие не скрывали, что относятся к движению антифашистов, говорит член «Антифа», пожелавший не называть своего имени.
Мне кажется, что слово «нападение» — это такое слишком громкое. Это было, на мой взгляд, скорее предупреждение. Действительно, антифашисты Москвы, настоящие антифашисты, они просто пришли высказать свое недовольство, грубо говоря, тем фактом, что депутат Максим Мищенко фактически покрывает организацию «Русский образ». Это никакая не планированная акция. В общем-то, они, конечно, Максим Мищенко давно всем мозолил глаза. Могу сказать, не только нам, но и какой-то там либеральной оппозиции. Тогда просто все произошло, на самом деле, спонтанно. Это просто был сбор для того, чтобы собрать деньги вот в помощь семье Вани, потому что у него осталась там мать и сестра, и больше никого. Мы когда собирали, и в какой-то момент просто вот точка кипения перешла, и, в общем, кто-то вспомнил, что РУМОЛ рядом. В общем, туда и дошли люди.
Сам Максим Мищенко не выходит на связь. По словам его представителей, он слишком занят. За него отвечает пресс-секретарь «России молодой» Екатерина Акатьева. Обвинения со стороны «Антифа» в сотрудничестве РУМОЛа с «Русским образом» неуместны. Если и были некие контакты, то очень давно, говорит девушка.
Как это связано с «Россией молодой»? Это достаточно длинная история, поскольку это началось еще с публикации журнала «The New Times», где «Россия молодой» приписали связи с «Русским образом». «Россия молодая» сотрудничала с «Русским образом» и раньше, когда там были какие-то общие моменты. Максим Мищенко, например, ездил когда-то в Сербию и там по каким-то вопросам пересекались, собственно, но тесных каких-то там отношений, и уж тем более такого бреда, что Максим Мищенко крышует «Русский образ», как теперь везде говорят, это, естественно, полный бред. Просто информационная провокация.
О сотрудничестве и так называемом «крышевании России молодой» «Русского образа» уже давно все знают, заявляет молодой политик, оппозиционер Роман Доброхотов.
Ну, формально «Россия молодая» и «Русский образ» — две разные организации. Ну, вот недавно совсем на пресс-конференции они презентовали общий националистический проект под названием «Ермолов», в рамках которого они обещали бороться с диаспорами, бороться с антифашистами. В частности, одна из идей Максима Мищенко – не пускать в новогоднюю ночь приезжих на Красную площадь. Ну, в общем, одним словом, Мищенко никогда не скрывал своих вот националистических воззрений.
По словам молодого политика, сопредседателя движения «Солидарность» Ильи Яшина, столкновения между ультраправыми и антифашистами в дальнейшем будут расти. И это далеко не игра левых и правых.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценным
информационной войной. Пока эта война носит скорее партизанский характер, такая своего рода герилья в условиях городских джунглей. Но это самая настоящая война, где с одной стороны неонацисты, уже научившиеся убивать врагов и по национальному признаку, и политических оппонентов, а с другой стороны радикальные антифашисты, которые развивают свое движение по примеру аналогичного европейского. И антифашисты пока еще не научились убивать врагов, но, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели. Но, в принципе, если тренд сохранится, я думаю, что это будет самая настоящая полноценная война с использованием огнестрельного оружия, с многочисленными жертвами. И, на мой взгляд, действия властей в этом смысле крайне примитивны. Аресты, посадки, а нужна большая, серьезная, содержательная профилактическая работа как среди ультраправой молодежи, так и среди антифашистски настроенных молодых людей.
Во время потасовки в офисе России молодой активисты движения смогли задержать одного из нападавших. По заявлению на сайте движения, им оказался некий 22-летний Максим. Юрист и румолог готовит иск в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения. Об этом в том числе говорится в заявлении Максима Мищенко. Депутат в нем напоминает, что Россия молодая неоднократно выступала против движения против нелегальной иммиграции и антифашистов, которые организовывали акции в поддержку Ходорковского. Мы и тех, и других считаем своими врагами, заявил Мищенко. По словам лидера Румола, главная цель нападения на штаб движения – дискредитация курса, который поддерживает Россия молодая. Они работают против российской государственности и против правительства и политики президента. Конец цитаты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вот чем громче звучат заявления власти о воспитании патриотизма и национальной гордости, тем почему-то более регулярно в России происходят убийства, которые общественное мнение объясняет ростом националистических настроений. Поэтому мы сегодня хотим спросить у наших слушателей, считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам? Напомню, что отвечать можно на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Можно писать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Можно присылать ответы на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Ну и сейчас включен телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода». Номер телефона 8 800 222-12. И, напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Нам позвонила Людмила из Смоленска. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, конечно, поддерживают, и наши власти поддерживают фашистские организации. А вот депутату нашему молодому, я бы хотела сказать, ты, дорогой, против врагом являешься Ходорковского и его сторонников, а что ж ты не являешься врагом Лужкова и Тельмана Исмаилова? У Ходорковского все здесь, а Исмаилов все вывез. Вы понимаете, нашему правительству, конечно, на руку между нами борьба, война, доведут до гражданской, да?
Это было мнение Людмилы из Смоленска. Она считает, что разногласия, подобные росту националистических настроений в российском обществе, на руку власти. А что думает Владимир Иванович из Москвы?
Доброе утро.
Доброе утро.
Вообще-то, вы знаете, я хочу сказать, что власть не потворствует. Власть есть сама такая же, вы понимаете. Нельзя потворствовать самой себе, если есть фашистская. Достаточно привести унижение народа властью, уничтожение демократических и экономических свобод.
Владимир Иванович, понятна ваша точка зрения, какая власть, такие у нее и приспешники, коротко говоря. Ну, у нас есть еще несколько сообщений на сайте, есть и сообщение на пейджер. Вот сообщение на пейджер прислала Татьяна. К сожалению, это так, отвечает она на вопрос, потворствует ли российская власть радикальным националистам. Власть не понимает, что если в других национальных регионах и бывших республиках будет такой же чудовищный национализм, то он будет по отношению к русским, которых там много. Это мнение Татьяны. Она проводит вот такие параллели в ответе на вопрос, считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам. Больше мнений узнаем совсем скоро, далее в нашей программе. А пока небольшая пауза, и обратимся к сегодняшним газетам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Я уже говорила, что сейчас мы обратимся к сегодняшним газетам, и по этому случаю я приветствую студию Михаила Шевелева, нашего обозревателя. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя. Хотя, конечно, не для всех это утро доброе. Оно для всех недоброе, но разная, конечно, степень осознания произошедшего.
Это о футболе речь идет, я понимаю.
Вы догадались.
Ну, разумеется.
Вы догадались. Ну, когда газета «Спорт-экспресс», например, выходит с первополосным заголовком «Самоубийство», то уже через это перейти трудно.
Счастлива, если так можно выразиться в этой ситуации, я тем, что не смотрела сцену этого самоубийства, потому как решила выспаться перед утренним эфиром, а вы, вижу, себе этого счастья не доставили.
Самоубийство произошло, но жизнь не останавливается, глядя на остальные газеты, понимая, что еще много другого горя в стране. Итак, отвлекаясь от футбола, что нам сообщает газета «Ведомости» на первой полосе? Газета «Ведомости» нам рассказывает о том, что даже выплачивая кредит вовремя, человек не может быть уверен, что данные о его долге не будут преданы огласке. Это делает агентство по страхованию вкладов. «Никаких тайн», так называется этот материал, на первой полосе газеты «Ведомости». Здесь же материал под заголовком «Защита от партнера» о том, что президент Альфа-банка Петр Авен, бывший член Совета Федерации Глеб Фетисов и еще четыре миноритарных акционера компании «Алтима» могут получить до 12% компании «Вымпелком», одного из крупнейших сотовых операторов страны. Независимая газета рассказывает нам о успехах госкорпорации «Внешэкономбанк», которая победила кризис и ждет бурного роста экономики. Второе дно оптимизма. Ох, кажется мне, этот оптимизм действительно со вторым дном. Газета «Московский комсомолец» посвящает свою первую полосу проблеме национализма. «Москву вводят в военное положение». Так называется материал «Московского комсомольца», в котором речь идет о противостоянии антифашистов и ультраправых на московских улицах, которые, по мнению этого издания, уже перерастают в боевые действия.
Об этом речь идет сегодня и в нашей утренней программе. Как раз в общении со слушателями мы обсуждаем тему. Ну, «Московский комсомолец», что называется, лыка в строку.
«Московский комсомолец» тоже один из слушателей, я так полагаю. Ну, юридическое лицо. И очередная серия «Противостояние Александра Хинштейна с Александром Бастрыкиным. Неприкасаемый Бастрыкин». Ну, эта атака уже превращается из сериала, я бы сказал, в комикс. Газета «Время новостей». «Осторожно, двери закрываются». Так и заглавлен главный материал на первой полосе «Времени новостей». И речь в нем идет о том, что подмосковные власти отказываются платить за проезд пенсионеров на столичном транспорте. Таким образом, они надеются сэкономить в нынешних непростых условиях.
Место в транспорте надеются сэкономить?
Да, да, и знают на ком. Ставка правильная, сказал бы я. Новое известие. «Не женское дело». Это заголовок главного материала этого издания. И оно утверждает, что с точки зрения равенства полов Россия одна из наименее развитых стран мира. Как-то мы об этом догадывались, но вот новые известия нам это подтверждают.
Несмотря на всю разницу в наших полах, скажу вам честно, я ничего не знаю, хорошо это или плохо.
Это...
Ладно, читаем газету.
Оставим этот вопрос. Здесь же интервью художника Михаила Шемякина, который утверждает, что он не готов принять российское гражданство и аргументирует это тем, что в России пока не наступил расцвет демократии. Напомним нашим слушателям, что отсутствие в России демократии не помешало Михаилу Шемякину недавно получить из рук президента орден Дружбы народов. И, наконец, газета «Коммерсант» вышла с заголовком «Отсоветовал». Речь идет об отставке Михаила Лесина, который, по утверждению «Коммерсанта», уволен за несоблюдение этики государственного служащего. Ну и закончим мы наш обзор на высокой официозной ноте. «Российская газета». Ну, видит Бог, я не хотел. «Россию удалили с чемпионата мира». Тоже «Российская газета» не нашла более важной темы, чем поражение российской сборной от Словении.
Так об этом сегодня пишут российские газеты, и мы еще вернемся к их обсуждению, к наиболее интересным публикациям сегодня в утренней информационной программе «Время свободы». А сейчас в Москве 8 часов 46 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России решает сегодня вопрос о возможности применения смертной казни в стране с начала будущего года. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассмотрен вопрос о первом в истории организации главе Совета ЕС. Госдума создала согласительную комиссию по законопроекту о повышении транспортного налога. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 71 копейка, евро 42 рубля 78 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Правительство Москвы признало, что столица имеет серьезные проблемы с водоснабжением. Разработанный уже проект городской программы «Чистая вода Москвы» отправлен на доработку. Власти столицы декларируют цель обеспечить жителей мегаполиса чистой питьевой водой по доступной цене, при этом сократив потребление воды. Эксперты же считают, что реализация программы будет стоить больших денег и столичному бюджету, и кошельку рядового москвича. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Проект программы «Чистая вода Москвы» разработан городскими властями впервые. В ней содержится подробный перечень инженерно-технических и организационных мероприятий по получению питьевой воды, соответствующей установленным стандартам. Глава Мосводоканала Станислав Хроменков уже не первый год убеждает журналистов, что воду из крана пить можно без опаски. Однако, судя по объемной программе «Чистая вода», проблемы с ее качеством все-таки есть, говорит директор гильдии экологов Вячеслав Паньков.
Проблема чистой воды в Москве есть. Особенно это ощущается в связи с изношенностью водопроводов и проблемами очистки. Вообще все системы, они устарели и физически, и морально. Во-первых, в Москве всегда с питьевой водой проблемы были. То есть было время, когда доставляли воду в Москву вообще бочками. С Подмосковья дело в том, что у нас вода поступает питьевая из разных источников, из водохранилищ подмосковных. И, конечно же, это дорогое очень удовольствие доставлять ее, очищать. Ее использование не для питьевых нужд проблематично очень для Москвы.
Экономия питьевой воды – это уже второй приоритетный пункт программы «Чистая вода Москвы». О том, как можно контролировать расход воды, рассказывает Вячеслав Паньков.
Речь, прежде всего, идет именно о питьевой воде. Действительно, в Москве ее используют очень нерационально, начиная от полива улиц, мойки автотранспорта. Ну и здесь нужно говорить о экономии на уровне отдельных граждан и также на уровне предприятий. Вот мне кажется, акцент в сторону предприятий нужно сделать особый. Два механизма. Тут должен быть какой-то закон, юридический механизм и экономический механизм. Нужно повышать цену на питьевую воду. Закон нужен прежде всего для того, чтобы дать полномочия по контролю. А второй экономический, то есть регулирование цены на воду. Все-таки питьевая вода стоит, ну, иногда меньше, чем она на самом деле стоит.
Эта программа «Чистая вода Москвы» не приведет к тому, что тарифы на воду повышаться будут?
Я думаю, что все-таки этого произойти не должно. Во всяком случае, для предприятий это можно сделать, а для населения, тем более сейчас, этого, наверное, допускать нельзя.
Призывая к экономному расходованию воды, московские власти рекомендуют жителям устанавливать счетчики. С одной стороны, вроде бы забота о бюджете горожан. С другой, если Мосводоканал будет получать меньше средств за предоставляемые услуги, за счет чего тогда модернизировать изношенные городские сети? Тем более, коммунальные платежи, как утверждают чиновники, менять не будут. Внести ясность в этот вопрос попытался сопредседатель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский.
Вот градоначальник и службы, которые определяют жилищно-коммунальные хозяйства, они утверждают, что жилищно-коммунальное хозяйство ужасно изношено. Его надо реформировать. И на это нужны средства, которых
катастрофически не хватает. И, кстати, это один из тезисов, который помогает повышать тарифы. С другой стороны, как правило, эти же люди активно внедряют мысль, что надо ставить счетчики, и тогда жильцы будут платить меньше. Если свести два этих тезиса, то получается какой-то абсурд. Когда человек устанавливает счетчик, получается тоже достаточно интересная картина. Действительно, расход воды относительно норматива становится меньше. Но поскольку на эту систему жизнеобеспечения водоснабжения нужно все равно необходимое количество ресурсов, прогноз мой следующий, что все равно жильцы будут платить столько, сколько требуется системе водоснабжения для того, чтобы она существовала. Практика говорит следующее. Как только человек поставил счетчик и стал радоваться, что платит меньше, вдруг к нему приходят и говорят, что необходимо заключить договор на техническое обслуживание и еще заплатить там 500-600 рублей в год. И если сложить все эти платежи, то уже экономия выглядит по-другому.
Проект программы «Чистая вода» вызвал у специалистов много вопросов, говорит руководитель пресс-службы предприятия «Мосводоканал» Лариса Данилина. Поэтому документ отправлен на доработку. Однако, по ее словам, в декабре программа должна быть принята. Ольга Вахоничева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Голливудские апокалиптические блокбастеры портят настроение рядовым американцам, а особенно серьезным ученым-астрономам. Подробности этой и других тем узнаете в следующие 5 минут.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как НАСА пытается развеять апокалиптические страхи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Популярность президента Обамы впервые упала ниже 50%. Согласно результатам опроса, проведенного одним из ведущих американских социологических центров, который находится в университете Кеннипак, 48% опрошенных одобрили деятельность Барака Обамы на посту президента. 42% оценили ее негативно. По словам специалистов, проводивших опрос, с точки зрения статистики, падение популярности президента на 1-2% по сравнению с предыдущим месяцем – цифра малозначащая, но этот факт символичен в политическом контексте. Более тревожным для президента может быть ощущение того, что он начинает, образно говоря, проигрывать битву на экономическом фронте. Месяц назад число сторонников и противников его экономической стратегии было практически одинаково. Ныне 52% не доверяют ему, и лишь 42% опрошенных поддерживают его усилия. В борьбу за право американцев развешивать белье на сушку в своем дворе на глазах у соседей и прохожих вступила специально созданная группа «Перетряхивая грязное белье». Ее члены уверены, что отказ американцев от пагубной привычки сушить белье в электрических или газовых сушилках поможет справиться со всемирным потеплением и сберечь природные ресурсы. Однако вид полощущегося на ветру белья, включая предметы интимного обихода, является оскорбительной пощечиной общественному вкусу и приличиям, так считает совет кооперативов, представляющих 20% населения страны. Эти советы пытаются заставить муниципалитеты принять законы, запрещающие сушку белья на глазах у окружающих. Дело дошло до судебных исков и бранных слов. Власти 6 штатов стали на сторону противников сушильных машин, запретив городам диктовать свои правила. Группа «Перетряхивая грязное белье» надеется, что их примеру последуют и другие штаты. В конце концов, американское космическое агентство НАСА решило прибегнуть к авторитету науки, чтобы попытаться успокоить американцев, встревоженных приближающейся перспективой светопредставления, которое, как известно теперь многим, посмотревшим фильм «2012 год», произойдет в совсем недалеком будущем. Традиционно увлеченность землян различными апокалиптическими сюжетами на этот раз зашла слишком далеко, считает НАСА, рассказывает Алан Давыдов.
У поклонников апокалипсиса богатый выбор. Ожидается, что планета под названием Нибиру врежется в Землю, либо магнитные полюса Земли поменяются местами, заставив ее вращаться в противоположном направлении, или Земля войдет в так называемый темный разлом Млечного Пути. Такие предсказания навеяны ожиданиями 21 декабря 2012 года, когда, согласно древнему календарю индейцев майя, завершится так называемый период длинного счета продолжительностью в 5125 лет. Контркампанию с целью доказать, что все подобные предсказания не более чем вздор, начало на прошлой неделе аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов НАСА. Оно поместило на своем веб-сайте несколько сообщений о том, что конца света не стоит ожидать ни в 2012 году, ни много позже. Аналогичный видеоролик на портале YouTube выложил Дэвид Моррисон, старший сотрудник Института астробиологии исследовательского центра НАСА в Калифорнии. Интересно, предпринимает ли НАСА что-нибудь, чтобы не допустить столкновения планеты Нибиру с Землей? НАСА ничего не планирует в отношении столкновения с Нибиру, поскольку такой планеты не существует. То же самое касается смены магнитных полюсов Земли. Изменения магнитного поля нашей планеты происходят примерно раз в 500 000 лет. Нет оснований считать, что это произойдет в ближайшее время. А если произойдет, вызовет проблемы с вращением планеты. Темный разлом же — это всего лишь зона Млечного Пути, в которой собраны облака пыли. Не могу понять, почему люди боятся многого, что связано с астрономией. Они боятся звезды Бетельгейзе, боятся центра галактики и черных дыр. Но все эти страхи основаны на вздорных выдумках. Дэвиду Моррисону приходит много писем от тех, кто озабочен возможной вселенской катастрофой. Некоторые даже спрашивают, как выбрать перед ее наступлением момент для самоубийства, чтобы не испытывать ужаса и страданий. Но Моррисон говорит, что он астроном, а не психолог. У нынешней волны предсказания о конце света долгая история. Она мне напоминает ожидание так называемой ошибки 2000, то есть катастрофического сбоя всех компьютеров с наступлением 2000 года, которого в итоге не произошло. Сегодня кто-то снова запускает маховик лжепрогнозов, теперь с замахом на 2012 год. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь избавимся от апокалиптических россказней о некоторой загадочной планете и о грядущем светопредставлении. Что же до календаря мая, в котором окончание периода большого счета приходится на 21 декабря 2012 года, астрономы и антропологи не располагают свидетельствами того, что майя ожидали конца света.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А я напомню тему, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам? Дело в том, что на этой неделе стало похоже, что антифашисты и радикальные националисты вступили в открытые противостояния на улицах Москвы. И вот что нам пишут с ответом, в ответ на вопрос, считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам, на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Наш читатель сайта, который подписывается DZ из Москвы, пишет: «Безусловно, в Кремле явно видят в этих онкообъединениях некий положительный потенциал». Лёша пишет: «Это любимое направление путинской антинародной политики. Пока он правит, все спецслужбы акцентированы на антидемократическую направленность». Ольга из Крыма: «Кто бы сомневался, если бы не потворствовал, их бы давно придавили, а российской власти очень нужны свои послушные боевики-отморозки». Возможно, будут и другие мнения в ответ на вопрос, считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам. Об этом мы сегодня еще узнаем в утренней информационной программе «Время свободы». Ведь далее в программе последует продолжение разговора со слушателями на тему, считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам. Напомню, антифашисты и радикальные националисты в Москве вступили в открытые противостояния. Кульминацией на этой неделе стало убийство в столице антифашиста Ивана Хуторского и последовавший за этим погром в офисе прокремлевского движения «Россия молодая», которые антифашисты обвиняют в пропаганде националистической идеологии. Но это чуть позже, а сразу после выпуска новостей. Накануне прошел второй этап выборов нового состава Общественной палаты России.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный.